Итак, тема нашего сегодняшнего изучения – это природа нового творения. Слава Богу, это очень важная тема, как и все темы, которые вы уже изучили или будете изучать. Но новое творение – это то, что произошло с нами. Это то, ради чего Иисус умер на кресте. На самом деле это самое большое чудо, которое может произойти в жизни человека. Он был мертв для Бога из-за своих грехов и преступлений и ожил. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, мы воскресли из мертвых из-за того, что Христос сделал для нас на Голгофе. И теперь жизнь Божья течет в нас. Мы живем вечной жизнью уже сейчас. Слава Богу. Мы не просто живем бесконечно долго. Мы живем Божьим видом жизни. Жизни Зоя, которая принесла в нашу жизнь все необходимое с избытком. Аллилуйя. Итак, благодарение Богу за все, что Он сделал для нас. И мы обратимся к Писанию, и эти 3 дня мы будем изучать природу нового творения. Простите, пожалуйста. Мы будем говорить о новом творении, мы будем смотреть в Писание, что Писание говорит о новом творении. И мы будем смотреть в свою личную жизнь, чтобы обнаружить, скажем, жизнь нового творения в своей личной жизни. Потому что нет смысла в изучении Писания, если оно не имеет практического применения. Но Писание, оно очень практично. И оно дано нам для того, чтобы исполнить все, что оно нам обещает. Аллилуйя. Слава Иисусу. Итак, мы начнем изучение нашей темы с книги «Бытие», и мы посмотрим на первого представителя нового творения Адама. Потому что первый человек, он был первым новым творением. И на самом деле Бог не творит что-то новое, Он исправляет то, что было испорчено из-за греха, что было разрушено дьяволом в жизни человека. И он завершает то, что должно быть завершено в творении. Аллилуйя. Поэтому он не реставрирует старого падшего человека, он творит его заново. И давайте мы посмотрим на сотворенного Адама, и мы будем видеть там черты нового творения. Давайте откроем книгу «Бытие», 1 глава, с 26 по 28 стих. «Бытие», 1 глава, 26-28 стих. «Бытие 1, 26-28. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Аллилуйя. Итак, мы видим сотворенного человека. И человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Адам имел природу Бога внутри себя. Аллилуйя. У него была природа праведности, любви, света и изобилия. Он был похож на своего Творца. Сотворенный человек был сотворен жить в двух мирах. Он, его душа и тело были адаптированы, сотворены, приспособлены жить в физическом мире. А его душа и дух были сотворены, адаптированы и приспособлены жить в духовном мире. Адам ясно видел и ориентировался в двух мирах, и в духовном мире, и в физическом мире. Бог благословил Адама. Первый человек был благословен. Новое творение было благословенно. Первые слова, которые Бог высказал в жизнь сотворенного человека, это слова благословения. Знаете, когда мы смотрим на новое творение, то мы с вами благословенны. Мы не просто вот какие-то нейтральные люди, ну, непонятно какие, ну, оправданы, но еще не совсем искуплены, там, кое-где проклятие еще действует. Нет, мы полностью благословенны Богом. Бог благословил нас так же, как благословил Адама. Аллилуйя! Но наше благословение, оно более объемлющее, чем благословение у Адама. Я думаю, может быть, мы в процессе изучения коснемся этого. Итак, Адам был сотворен по образу и подобию Божьему. У него была природа Божья. Он был похож на Бога. И он свободно ориентировался в двух мирах – физическом и в духовном. Бытие 1.29 – очень важный стих. Бытие 1.29 – очень важный стих. Давайте откроем и посмотрим. Бытие 1 глава, 29 стих. «И создал, и сказал Бог, вот я дал вам, – это он говорит людям, – всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, и всякое дерево, у которой плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу». Боже, а что же делать, когда мы поедим все плоды? Сейте семя. Слышите? Адам и Ева, они, то есть Бог дал им принцип обеспечения. И обеспечение первых людей было в сеянии семени. Как они должны были распространять Эдемский сад? Сея семя. Если новое творение, Адам, он был призван жить от сеяния семени, это значит, что жизнь нового творения во Христе Иисусе не отличается ничем. Мы призваны не работать с утра до вечера на двух или на трех работах. Работать – это правильно. Иметь профессию – это правильно. Но важно, чтобы место вашей работы – это было место вашего призвания. Если вы призваны врачом – будьте врачом. Если вы призваны юристом – будьте юристом. Если вы призваны токарем – будьте токарем. Если вы призваны электриком, будьте электриком. Какую бы профессию я ни назвал сегодня, они все пришли от Бога. И есть люди, призванные в ту или иную сферу жизни. Но важно, чтобы профессор не был токарем, а токарь – учителем, а доктор – продавцом, а продавец – доктором. Важно узнать, кто ты от Бога. В чем твое призвание? И двигаться в этом. Аллилуйя. Я выучился по профессии. Я горный техник, электромеханик. Но мое призвание от Бога – это учитель. И знаете, долгое время учитель был электрослесарем, пока в мою жизнь не постучался Иисус. И пока Он не открыл мне свое призвание. Знаете, было время, когда я ходил на работу, как на работу. Это утомляло меня. Это, ну, скажем так, не радовало меня. Но когда я вошел в свое призвание и начал заниматься тем, к чему я призван, я наслаждаюсь в своем призвании или на своей работе. Итак, исполняя свое призвание, мы получаем какой-то доход или какую-то плату. Но не это наше обеспечение. Слышите? Наше обеспечение в сеянии семени. Получите откровение о сеянии и начните двигаться в своем обеспечении. Я начал наоборот. Я вначале начал сеять, а потом смотрю, что не работает. Или работает не так эффективно, как я бы хотел. Нельзя сказать, что сеяние вообще не работает. Сеяние всегда работает. Семена Божьи – это самые сильные семена. И они приносят урожай. Но если нет откровения о сеянии, тогда этот урожай будет уничтожаться. Чем? Негативными словами, поступками неверия, мыслями страха. Это будет останавливать или уничтожать часть урожая, который призван прийти к вам в изобилии. Поэтому сейте семя и двигайтесь в откровении. Посвятите время, чтобы получить откровение о сеянии и жатве. Потому что путь сеяния и жатвы – это путь обеспечения для нового творения. Аллилуйя. Мы не будем останавливаться на этом подробно. Просто когда я готовился к этой теме, Бог заострил мое внимание на этом. Вот. И я верю, что это кому-то нужно. Итак, мы видим в Эдемском саду сотрудничество Бога и человека. Аллилуйя. Знаете, у Бога и у человека были одинаковые природы, и они были связаны в духе. В духе они были одно. Адам имел такой же дух, как у Бога, потому что Бог выдохнул свой дух в него. Аллилуйя. Они были едины. И вот первое сотрудничество Бога с человеком оставлено нам, описанным в Библии. Давайте мы откроем с вами Бытие, 2 глава, 19-20 стих. Бытие, 2 глава, 19-20 стих. Бытие 2, 19-20. Аллилуйя. Слава Иисусу. О, Господь, слава Тебе. Я переживаю помазание. Я думаю, что вы тоже. Даже если вы его не переживаете, оно все равно есть и течет в вашу жизнь. Аллилуйя. Итак, Бытие 2 глава, 19-20 стих. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Смотрите, ведь Бог мог назвать животных, правда же? Он сотворил их, и Он мог их назвать. Потому что Бог назвал человека Адам. Он мог назвать и животных. Но Бог отдал власть на земле человеку. Мы читали, да? Что Он поставил его владыкой, господином над всеми животными. И он дал право человеку назвать животных. Это первое сотрудничество человека с Богом. И знаете, Адам не просто давал имена животным. Вот я знаю, я пробовал, вот я не знаю, как вы пробовали придумать какое-то новое имя чему-то? Знаете, я пробовал, у меня так и не получилось ничего. Мне не удалось придумать никакого нового имени. Я смотрю, Господи, думаю, насколько Адам был более развит, чем мы с вами. Но у меня есть добрая новость. Во Христе Иисусе мы вернемся в позицию, где наш разум будет работать еще, скажем, мощнее, чем разум Адама. Аллилуйя. Итак, Адам, имея связь с Богом в духе, он называл животных. Каким образом? Бог передавал Адаму откровение о том, как это животное было сотворено, и для чего оно было сотворено, и каким оно было сотворено. И в соответствии с этим Адам давал ему имя. И смотрите, Бог ни разу не исправил Адама. Он ни разу не сказал ему: «Адам, ты ошибся. Адам, это не мышка, это слон. Адам, это змей, а не птичка, там, а не дрозд». Нет, Адам, имея связь с Богом, имея откровение от Бога о том, как сотворены эти животные и кем они сотворены, он давал им точные имена. Аллилуйя. Смотрите. «И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым». То есть Адам назвал всех. Он прошел этот первый этап сотрудничества с отличием. Аллилуйя. Бог был доволен, и Адам был доволен. Они хорошо поработали вместе. Слава Богу! Знаете, Бог предусмотрел, чтобы Адам с Богом так и продолжал жить в этой идиллии, в этой гармонии. Но вмешался грех. Слава Богу, что все не осталось так, как... скажем, все не осталось разрушенным грехом, потому что Иисус, Он совершил свой труд и устранил все, что было разрушено грехом. И что произошло, когда человек согрешил? Мы не будем очень подробно рассматривать грехопадение, потому что есть не одна тема, где вы касаетесь этого подробно. И у вас была тема праведность. Я думаю, что вы уже говорили о грехопадении. Но что я хочу отметить? Грех разделил Адама с Богом. И ослепил сердце и разум человека. Он сделал сердце человека нечувствительным к Богу, окаменелым, так говорит Писание. Давайте прочтем Иоанна, 12 глава, 39-40 стих. Евангелие Иоанна, 12 глава, 39-40 стих. Здесь Иисус говорит такие слова: «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами, да не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Знаете, мы должны понимать, что сам человек не может свое сердце сделать каменным или нечувствительным. Это делает грех. Когда человек в первый раз согрешил, начался этот процесс окаменения сердца. И из поколения в поколение этот процесс дошел до того, что человек стал в такую позицию, когда он уже не может слышать от Бога и не может видеть от Бога. И Иисус констатирует этот факт, потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот еще одно местописание, которое говорит об этом же. 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих. 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Итак, мы видим, что это не просто процесс окаменения сердца, это не просто грех, в этом процессе участвует сатана. Через грех он ослепляет сердца людей. Когда Адам согрешил, он умер духовно. Он был разделен с Богом. И его способность видеть в духовном мире, она сразу же, скажем, была ограничена. Физический мир для него стал более реальным и, скажем, более явным, чем духовный. И знаете, и это испугало Адама. Адам увидел эту перемену. Он попытался, скажем, сшить себе смоковное опоясание. Он увидел свою наготу, чтобы исправить дело. Но мы знаем, что это не помогло. Потому что перемена произошла не просто внешне, а перемена произошла в духе человека. В дух человека пришла смерть. То есть отделение от Бога. Он продолжал жить физически, но духовно он умер. Что такое смерть? Смерть – это не когда что-то перестает существовать. Смерть – это процесс разделения. Если вы представите себе клумбу с цветами, там растут, допустим, тюльпаны. И они все красивые, они все живые. Но если вы подойдете и сорвете один цветок, он будет точно таким же красивым, как и все цветы на клумбе. Но в тот момент, когда вы сорвали его, в него пришла смерть. Почему? Потому что он был отделен от источника жизни, от корня. И вначале тюльпан ничем не отличается. Но если пройдет время, он завянет и засохнет. То есть смерть проявится и в его теле. Точно так же произошло и с Адамом. Духовная смерть, то есть отделение от Бога, через какое-то время проявилось физически. Не так быстро, как проявляется сегодня, потому что Адам прожил почти 900 лет, но тело Адама умерло. И причиной смерти было вначале духовная смерть, потому что Адам был отделен от Бога в духе. Итак, Адам был отделен от Бога в духе, его сердце сразу же, скажем, начало переживать этот процесс окаменения. Это не случилось в один момент, но в момент, когда Адам согрешил, этот процесс был запущен. Сразу же сердце Адама пережило этот процесс ослепления. Он не ослеп в духе мгновенно, но этот процесс был запущен. И мы сейчас прочтем еще некоторые местописания, и мы увидим, скажем, проявление этого процесса. Бытие, 3 глава, с 8 по 12 стих. Бытие, 3 глава, с 8 по 12 стих. Аллилуйя. Смотрите, и услышал голос Господа Бога, Адам, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Адам молчит. Видите? После этого вопроса должен был быть ответ Адама. Адам должен был сказать, кто сказал ему, что он наг. Адам молчит. Бог задает второй вопрос. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» И вот смотрите, первый признак окаменения сердца. Адам начинает лгать. Не прямо, а косвенно. То есть как бы он должен был ответить на вопрос? Он должен был сказать: «Да, Господи, я съел». Но Адам так не говорит. Адам молчит, он ел или нет. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне. Ну и поэтому я ел». Он снимает с себя ответственность. Он не признает своей вины. И это уже элемент лжи. И это признак того, что грех начал действовать в Адаме. Давайте теперь посмотрим на потомков Адама, на его детей. И мы увидим, как этот процесс растет. Бытие 4 глава, 9-16 стих. Бытие 4 глава, с 9 по 16 стих. Слава Иисусу! Уф. Слава тебе, Господь! Бытие 4, 9, 16. Я сказал 16, да? Бытие 4, 9, 16. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Это после того, как Каин убил Авеля. И смотрите, здесь Каин уже лжет Богу напрямую. Уже не косвенно. Он сказал: «Не знаю». Такое впечатление, как будто он к пропаже Авеля никакого отношения не имеет. «Разве я сторож брату моему?» Он еще и Бога упрекает. Он говорит: «А что ты меня спрашиваешь? Ты что, поручил мне его сторожить?» Ложь – признак окаменения сердца. Вы видите, как этот процесс был запущен, и он прогрессирует в жизни людей. «И сказал: что ты сделал?» Это Бог говорит Каину. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Эти слова очень важные. Смотрите, Бог не говорит: «Я изгоняю тебя». Бог просто констатирует факт. Из-за того, что ты согрешил, из-за того, что ты попал под это проклятие, теперь ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Смотрите, но Каин, он слышит другое. Что это? Это процесс ослепления сердца. Смотрите, и сказал Каин Господу: «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли». Бог не сгонял его. Но Каин слышит, что Бог сгоняет его с лица земли. Смотрите, «и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня». И сказал ему Господь: Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня. Видите, не Господь изгнал его. Если мы смотрим на Адама в Эдемском саду, Бог изгнал его из Эдемского сада, чтобы он не коснулся дерева жизни. А здесь Бог не изгоняет Каина. Каин пошел от лица Господня и поселился в земле Нод на востоке от Едема. Он не понимал, что нельзя уйти от лица Господня. Он не понимал, что Господь везде. Но в своем сознании, в своем сердце Каин ушел от лица Господня. Результат окаменелого сердца, окамененное сердце удаляет человека от Господа. Слышите? Это удаление не происходит физически. Это удаление происходит в представлениях, в понимании, в мышлении, в мировоззрении самого человека. Вы видите? Это то, как грех действует в сердце падшего человека. Итак, мы не будем больше уделять вниманию падшему человеку. Мы увидели, что Адам был сотворен совершенным. Как новое творение он был прекрасен. У него была новая природа, он был свободен от осуждения, он был праведен, он был благословен, у него была позиция власти. Он был соединен с Богом и свободно общался с Ним. Он сотрудничал с Богом, он жил с Богом в гармонии. Но пришел грех, и он разрушил эту идиллию. Адам умер духовно, и начался процесс окаменения его сердца. То есть его способность воспринимать, понимать Бога, воспринимать, понимать духовный мир, она начала угасать. И мы видим, что грех, он действует в сердце человека так, что человек удаляется от Бога. Но слава Богу за Иисуса! Он не оставил все так. И теперь, после этого, мы уже достаточно поговорили об Адаме и о грехопадении. Теперь давайте мы посмотрим и обратимся к Писанию Евангелия. И мы увидим, что уже в Евангелиях, хотя это, скажем, еще время Ветхого Завета. Иисус пришел, и Он подчинился закону. Народ израильский был под законом, потому что Иисус пришел, чтобы исполнить закон. Аллилуйя. Это были времена Ветхого Завета. Ветхий Завет продолжался до периода смерти и воскресения Христа. Когда Христос воскрес, тогда начался отчет новой эры, новой эпохи, эпохи благодати, эпохи Нового Завета, аллилуйя, который был предназначен для нового творения. Слава Богу! Аллилуйя! Итак, но проповедуя народу израильскому, Иисус уже пророчески говорил о новом творении. Он говорил о том, что придет время для рождения свыше. Придет время, когда природа человека будет восстановлена. Он не мог говорить это так прямо, потому что люди под законом, с мышлением закона, с греховным мышлением, с ослепленными сердцами, они не могли бы понять его. Поэтому он говорил им настолько, насколько они могли воспринимать. Но сегодня, если христиане читают эти места Писания и не понимают, если они читают эти места Писания и они пытаются вставить себя в эти места Писания, то может произойти смущение. Я верю, что на теме «Верно разделяюсь, слово истины» вы касались этих вещей. Но мы снова коснемся их, потому что это касается нашей темы, темы нового творения. Итак, наш раздел называется «Иисус пророчески говорит в Евангелии о рождении свыше и о новом творении». Иисус пророчески говорит в Евангелии о рождении свыше и о новом творении. И давайте мы будем читать Евангелие от Матфея, 12 глава, с 33 по 35 стих. Аллилуйя. Мы пойдем постепенно, шаг за шагом, не торопясь, рассуждая над тем, что мы читаем. Вы чему-то учитесь? Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Итак, Евангелие от Матфея, 12 глава, 33-35 стих. Иисус говорит: «Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». И смотрите, я много раз пытался вставить себя в этот стих. И я не мог понять, как это. Вот если я совершаю неправильные поступки какие-то, то здесь написано: «Ибо дерево познается по плоду». Но это последняя строчка этого отрывка, который мы прочитали. Но корень или ключ к пониманию этого отрывка – лежит чуть-чуть выше. Написано: «Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим». Вы видите, что в начале дерева, если дерево хорошее, плоды будут хорошие. Если это яблоня, на ней будут яблоки. Если это груша, на ней будут груши. Если это елка, на ней будут шишки. Если это, ну, шиповник, на нем будет шиповник. Никак по-другому. Итак, дерево определяет плод. Иисус говорит: «Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признаете дерево худым». Ну, худым – это не значит тонким. Худым – это значит плохим. Надо мной братья подшучивали в Донецке. Они говорили: «Ничего худое не войдет в Царство Божие». Но теперь я знаю, что я уже вошел в Царство Божие не по своей фигуре, а из-за того, что Иисус сделал для меня на Голгофском кресте. Итак, или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Плод дерева – это очень важно то, что я скажу сейчас. Плод дерева – это результат природы дерева. Слышите? Плод дерева – это результат природы дерева. Аллилуйя. Слава Богу. И дальше. Ага, хорошо. Мы здесь видим, что есть хорошие деревья и есть плохие деревья. Есть хорошая природа и есть плохая природа. Если мы будем говорить о людях, то Иисус здесь пророчески говорит: есть хорошая природа или природа, рожденная свыше, и есть плохая природа, греховная природа человека. И Он говорит: человек с греховной природой не может жить благочестивой жизнью. Человек с природой праведности не может жить неблагочестивой жизнью. Жизнь человека определяет его природа. Слышите? Это взгляд Божий. И дальше Иисус указывает на автора падшей природы человека. Смотрите, он говорит людям: порождение ехиднины. Что значит порождение ехиднины? То есть дети змеиные. В одном из переводов современных написано «змеиное отродье». То есть те, кто родились от змея. Но люди не рождаются от змея. Но Иисус говорил о их внутренней природе, о их падшей природе, автором которой был сатана. Итак, плохая, недобрая природа падшего человека, она, скажем, автор ее, дьявол. Смотрите, порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Смотрите, Иисус говорит, что все поступки человека, они выходят из сердца. И греховный человек или грешный человек, он может какое-то время улыбаться, он может какое-то время, ну, вести себя воспитанно или прилично. Но как только приходит внешнее давление, давление каких-то обстоятельств, ситуаций, то из него начинает выходить его настоящая природа. Итак, здесь Иисус не говорит о людях, рожденных свыше. Не пытайтесь подставить себя к этому плохому дереву. Вы хорошее дерево, и вы совершаете поступки праведности. Все ваши минусы Иисус обратил в плюсы. И когда Бог смотрит на вашу жизнь, Он смотрит на нее через искупительную жертву Христа. И он видит только прекрасное. Там, где вы согрешили, Иисус в своей жизни не согрешил. И его победа зачитывается нам, там, где мы потерпели поражение в своей жизни. Поэтому Бог, когда смотрит на жизнь христианина через жертву Христа, через пролитую кровь, он видит его совершенным, и он наслаждается им. Скажите, Бог наслаждается мной. Моя жизнь во Христе угождает Богу. Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, Богу это нравится. Почему? Потому что Он не зря заплатил такую большую цену. Слава Богу. У нас осталось еще 3 минуты до перерыва. Аллилуйя. Три минуты до перерыва. И мы успеем еще что-то почитать. 19:55. У нас больше времени. Чуть-чуть. У нас без 5. Хорошо, давайте продолжим. Матфея 7 глава, с 13 по 23 стих. Мы прочтем это местописание и пойдем на перерыв. Матфея 7 глава, с 13 по 23 стих. Смотрите, написано: «Входите», Иисус говорит людям под законом, да? «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». И нам нужно понимать, что здесь говорится о пути спасения через соблюдение закона. Слышите? Путь спасения через соблюдение закона очень узкий. Его даже, наверное, путем назвать нельзя. Это узкая тропинка. И вход в Царство Божие через соблюдение закона даже узкими вратами назвать нельзя. Это, наверное, калиточка, через которую протискивались по одному. Потому что с падшей греховной природой очень трудно было попасть в Царство Божие. Вы спросите меня, неужели в израильском народе будут люди, которые не унаследуют Царство Божие на протяжении Ветхого Завета? Да, будут. Потому что у нас есть пример. Мы знаем историю о богаче и Лазаре. Это два еврея. Один из них попал в ад, один из них попал на лоно Авраамова. Но у меня для вас добрая новость. Иисус опустошил ад, когда он попал туда. И он воскрес не сам. Он вывел оттуда всех, кто умерли до того, как проповедовалось Евангелие, до времени благодати, до Нового Завета. Ад был опустошен. И, конечно, у дьявола была очень сильная депрессия. Он пребывает в ней до сих пор. Итак, путь закона. Очень узкий путь для спасения. И врата спасения, врата соблюдения закона. Очень узкие врата для спасения. И смотрите, дальше Иисус начинает говорить о другом. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде», то есть внешность их добропорядочная, «а внутри, то есть по природе, суть волки хищные. По плодам их узнаете их». Иисус указывает на природу этих людей, а потом на плоды. Точно так же, как и в первом отрывке. Он говорит, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И есть два пути, как это плохое дерево будет брошено в огонь. Если человек принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, тогда Бог вынимает из него эту греховную природу, это плохое дерево, и насаждает доброе дерево, насаждает добрую природу, природу Христа. Но если человек всю свою жизнь он отвергает Иисуса, то когда его земная жизнь закончена, он попадет в ад за отвержение Иисуса Христа. И все равно его греховная природа будет брошена, скажем, в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Итак, как много страшилок было основано на этом месте Писания. Не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего. Вот если ты призвание Божие не исполняешь, вот если ты где-то волю Божию не исполнил, все. Вот это вот твое «Господи, Господи» не поможет тебе. В ад пойдешь. И знаете, это заблуждение. Здесь Иисус опять говорит иудеям, которые состояли под законом. И смотрите, Он говорит. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. в чем состоит воля Отца Небесного для Нового Завета. Иоанна 6:40. Иоанна 6:40. Иисус говорит: «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Итак, воля пославшего Отца в том, чтобы веровать в Иисуса Христа. Если человек верует в Иисуса Христа, он исполнил волю Божию. И он не напрасно говорит: «Господи, Господи». Слышите? Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, не от Твоей воли имени бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите меня, делающие беззаконие». Ой-ой-ой-ой-ой, сколько учений было на эту тему. Баптисты, наши братья, они говорили: вот, вы, пятидесятники, пророчествуете, бесов изгоняете, чудеса делаете, вот вам Иисус скажет: отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы видите, вот все эти дела он назвал беззаконием в этом месте Писания. Нет. Конечно, это говорили не все баптисты, но некоторые говорили. Но смотрите, здесь Иисус, Он говорит не о том. Мы знаем, что спасение, оно не зависит от дел человека. Оно зависит от того, принял человек Иисуса Христа или не принял. И здесь Иисус говорит своим ученикам, тем, кто следовали за Ним, тем, кто бесов изгоняли. Он посылал их по двое. Сначала 12, потом 70. Потом, помните, Иоанн говорит: «Иисус, мы встретили человека, который именем Твоим изгоняет бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». А Иисус говорит: «Не запрещайте ему». Итак, во времена Иисуса Христа были люди, которые Его именем изгоняли бесов, Его именем исцеляли людей, Его именем чудеса творили, но они не были рождены свыше. И в этом месте Писания Иисус говорит: послушайте, делание чудес вас не спасет. Чудеса или изгнанные бесы не откроют вам путь в Царство Небесное. Помните, когда они пришли с евангелизацией, они радовались, что говорили Иисусу: даже бесы повинуются нам об имени Твоем. Иисус их сразу исправил. Он говорит: не радуйтесь о том, что бесы вам повинуются, но радуйтесь о том, что имена ваши записаны в книге жизни. Итак, о чем говорит это местописание? Это местописание говорит, что если человек следовал за Иисусом как ученик в период Ветхого Завета, в период его земного служения, изгонял бесов, воскрешал мертвых, исцелял больных, кому-то что-то пророчествовал именем Иисуса Христа, но не родился свыше, слышите? Его греховная природа осталась его сущностью. Такой человек не сможет унаследовать Царство Божие. Иисус скажет ему в этот день: отойди от меня, делающий беззаконие. Или делатель неправды. В разных местах Писания по-разному написано. Итак, аллилуйя. Во всех этих местах Писания, которые мы прочитали, есть многие другие места Писания, где Иисус пророчески говорит о новом творении. Он говорит о том, что человек не сможет оправдаться своими делами. Но когда он принимает или верует в Господа Иисуса Христа, принимает Его как Спасителя, он получает новую природу. И эта новая природа открывает ему путь в Царство Божие или в Царство Небесное. Без рождения свыше нет спасения. спасается только новое творение. Слышите? Аллилуйя. Я прочитаю это еще раз. Без рождения свыше нет спасения. Никакие дела не откроют человеку вход в Царство Небесное. Спасаются только новое творение. Это добрая новость. Кто здесь новое творение? Мы все спасены. Аллилуйя. Итак, идем на перерыв.